Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать очередной час нашего вещания. И в начале его мы обратимся к великим и богодухновенным словам с Евангелия. Чтение и краткое объяснение богослужебного Евангелия среды второй седмицы по Пятидесятнице мы услышим, как всегда, от митрофорного протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет обещанное в прошлый вторник завершение разговора о повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» в авторской рубрике доктора филологических наук, профессора Литературного института имени Горького Ивана Андреевича Исаулова «Беседы о русской словесности». Ну а в середине часа, как всегда в это время, выйдет авторская передача протоиерея Алексея Бачурина «Клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья. Образ жизни».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 23 зачало, 7 глава с 21 по 23 стих. Господь сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Господь открывает один из законов духовной жизни. Искренна ли та вера, которая не проявляет себя ни в чем? Обращали ли мы внимание, что апостол Павел также всегда заканчивает свои послания призывом к исполнению на деле во всех жизненных ситуациях, предписание христианской нравственности? «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Во всем разуверившийся современный мир ищет подлинности, и прежде всего там, где говорят о вере. Красивые речи сегодня не проходят. Нас не интересует призыв, во что надо верить, но скажи нам, во что ты веришь, есть ли у тебя подлинное знание Бога. Господь обличает видимость молитвы, лицемерие веры, оторванная от каждодневной жизни, соблазн тех, кто слывет благочестивым, у кого имя Божие все время на языке, но чьи поступки не соответствуют красивым словам. Господь настойчиво подчеркивает необходимость согласия между тем, что мы говорим и что мы делаем, между верой, исповедуемой за воскресным богослужением, и верой, которой мы живем в течение недели. «Не всякий, кто ходит в храм по воскресным и праздничным дням, войдет в Царство Небесное. Кроме того, надо еще быть исполняющим волю Отца Небесного». «Творить, делать» — это слово непрестанно повторяется в Нагорной проповеди. Это значит, что наша вера должна быть реально воплощена в обыденной жизни, в семье, на работе, на отдыхе. Требуется наше участие во всех церковных, общественных, политических событиях, от которых зависит судьба, и не только земная, слишком многих. «Воля Отца», — говорит Христос. Читая Евангелие, мы ощущаем, что Спаситель постоянно думает только о Нем и делает только то, что угодно Ему, каждую минуту своей жизни. «Не так, как я хочу, Отче, но как Ты хочешь». Что означает эта воля Отца? Бог есть любовь, и для Него не существует иной заботы, кроме как дать нам подлинную радость. Но Он не навязывает нам ничего, потому что Он — любовь. Воля Божия — это наш личный, самый великий успех, иногда под неожиданным видом поражения. Жизнь каждого святого — такой успех. Преподобный Сергий, преподобный Серафим, святой царь-мученик Николай. Воля Отца Небесного. Да, Бог, Отец наш, бесконечно выше человека и превосходит его. Он на небесах, за пределами всего. И жить по воле его означает такой образ жизни, который не может быть от мира сего. В нашем посткоммунистическом, глубоко атеистическом обществе, среди грязного потока реклам греха, свободной от заповедей Божиих жизни, христианин не может не идти против течения. Кто пытается творить волю Отца Небесного, не может не отвергать то, что утверждается повсеместно через средства массовой информации о Боге, о Христе, о Церкви, о человеке, о любви, о родителях, о браке, об отношении к Отечеству. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Валаам и Каиафа были вынуждены пророчествовать, и Саул против своей воли оказался в пророках. Иуда изгонял бесов и оказался сыном погибели. Можно изгонять бесов из других и иметь бесов в себе и самому быть бесом. И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Дар языков и исцеления будут прославлены миром, но Бог приемлет подлинную святость. Христос предстает здесь как великий судья конца времен. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Слова, созвучные тому, что все услышат на последнем страшном суде. Всякий раз, когда речь заходит об этом суде, мы должны воспринимать каждое евангельское слово с предельной серьезностью. В этот день Бог изречет о каждом человеке последнее слово. Никому не дано подвергать Господа осмеянию до бесконечности. Кто предпочитает творить зло, не должен рассчитывать на то, что он в вечности будет с Богом. «Отойдите от меня, делатели неправды». В греческом тексте это «делающие беззаконие» — те, кто без закона. Мы знаем, что закон человеческий — это закон Божий, закон любви. Кто избирает жизнь без Христовой любви, не может надеяться на жизнь с Богом. Страшный суд для такого человека откроется ужасом вечной смерти, жизни без Христовой любви. «Отойдите от меня, от любви, все отдающее всем, отвергающее эту любовь». Но самое странное и самое страшное здесь заключается в том, что осужденные не согласны со своим судьей, точно так же, как в притче о последнем суде. Вся их жизнь была самообманом до этого дня, когда воссияла истина. Господь говорит, что можно совершать великие дела во имя Его, пророчество, изгнание бесов, чудеса. Но если нет у этих людей любви, они будут противниками Христовыми. «И таковыми будут многие, — говорит Христос, — есть чего устрашиться. Это предостережение Христово должно быть услышано нами. Поистине многие, слишком многие, ищут яркого и зрелищного в христианстве, пророчеств, изгнания бесов, чудес, вместо того, чтобы смиренно нести крест обыденной, каждодневной, Христовой любви. Слишком много отвлеченного теоретизирования, критики всех и вся, и при этом полное отсутствие заботы о собственном покаянии. Увы, можно горы переставлять и творить чудеса без любви, говорит апостол Павел, и нет в том никакой пользы. Как научиться нам жить смиренной христианской жизнью, день за днем, ни барабаня, ни трубя, без показного блеска, без ложной многозначительности?
В Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире радио «Радонеж».
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. Сегодня Иван Андреевич завершает разговор о повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Эту тему мы приурочили к очередной годовщине со дня рождения великого поэта, отмечавшийся на прошлой неделе.
Этот момент является таким камнем преткновения не только в концепции Юрия Михайловича Лотмана, но и, в принципе, он как-то плохо совместим с нынешними ценностями культуры как таковой. Потому что здесь вот таким очень очевидным образом противопоставлена милость и законничество. Как раз любовь, прощение и наказание. И, я бы сказал, право как таковое также, и, соответственно, благодать. Проблема в том, что если у нас в сознании, скажем, правовое государство, правовые критерии, вот право, восходящее еще к ветхозаветному закону и к римским критериям римского права, ну и так далее, тогда ответ Маши Мироновой, государыни, говорит о недалекости и ума. Может быть, как вот Швабрин в свое время как бы оговаривает Машу, отказавшую ему, как Гринёв говорит, я поначалу смотрел на нее как на совершенную дурочку, потому что она как раз другое, да? Вы сирота, спрашивает Екатерина. Вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду. Вообще-то, действительно есть несправедливость и обида. Петербург за этим едет. Но она отвечает, никак нет. Я приехала просить милости, а не правосудия. Вот что выше, милость или правосудие? И здесь, конечно, и в преподавании этого произведения, и в подходе к Пушкину, сам исследователь, или там учитель, преподаватель, я не знаю, он должен тоже разобраться со своими ценностями. Вот ценности...
Себя ответить
для
на этот
себя,
вопрос,
и прежде. Потом уже с ценностями Маши Миронова, и потом уже с ценностями Пушкина. Поскольку здесь получается просить милости, милость выше правосудия. Но ровно так же, стало быть, происходит не только здесь, но и в других произведениях Пушкина. Вот «Милость к падшим» призывал. И на этом, вообще-то, скажем уж прямо, строится вся русская культура как таковая. Потому что имеет вот христианский православный фундамент. Потому что это центральная ось этой культуры. Вдумаемся в такую очевидную совершенно вещь, что если в сознании русского человека этот такой основополагающий постулат перевернут, если правосудие выше милости, тогда эта культура перестает быть русской. Все. Тогда и ответ будет казаться удивительным, как Лотман пишет, это странным, удивительным, то есть почему-то так. Дело здесь не только в том, что как раз согласно правосудию Гринёв виноват. Виноват не в том, в чем его, так сказать, упрекает Швабрин, а в том, что своевольно покинул расположение.
Нарушение воинской.
Да, да, не в том совсем, а в том дело, что всегда милость, любовь выше правосудия. Поэтому как раз я, ну, такую вещь скажу, может быть, немножко обидная она покажется. Может быть, у некоторым учителям, некоторые из них даже пишут у вас на портале, для них это как-то, ну, немножко такие вызывающие интерпретации. А ведь мы пытаемся прочитать русскую литературу только всего-навсего в соответствии с ценностями, основополагающими русской культуры. Только из всего. И вот в соответствии с этими ценностями как раз и получается, что находят общий язык Маши Миронова, хоть и дворянка, но такая беднейшая младшая, как все помнят, и Екатерина II. Находит общий язык дворянин Гринёв и Пугачёв. То, что в малом времени Гринёва, Пугачёва, Екатерины II кажется антагонистичным,
разделяет,
вот уже в сознании издателя, в послесловии от издателя, уже не является таким противоположным. Он видит уже что-то такое родное. Совет вам, да любовь, те же самые со стороны Екатерины и со стороны Пугачева. Вот знаете, мне бы хотелось, конечно, чтобы кто-нибудь, кто до сих пор пишет эти самые учебники для нашей несчастной школы, хоть кто-нибудь открыто оспорил вот эти мои положения, которые я ведь в течение более чем четверти века пытаюсь, ну, как-то провести. Это очевидная вещь. Вот что плохого в том, чтобы русская классическая литература преподавалась, изучалась в соответствии с ценностями, основополагающими русской культуры? Почему это нельзя, ну, хотя бы в виде какого-то, ну, не знаю, найти вот такое какое-то, ну, скажу грубое слово, какую-то резервацию, и там хотя бы так преподавать? Почему это в принципе нельзя? Почему это как-то вот вызывает...
В идеологическом плену остается. Уже нет того государства, а идеология продолжает действовать,
да,
получается.
И более того, значит, нет, ну, даже желания обсуждать этого, понимаете, открыто, вот не в узком очень кругу, а в таком более широком кругу.
Вот. Не то, что желание, даже неприязнь некая,
да,
ощущается со стороны.
Неприязнь. Педагогов. Я бы хотел открытых возражений. А пока я
откуда их взять? Их
а
нет.
Пока я встречаю...
Аргументов-то нет, кроме...
Просто подковерное противодействие и никогда... прямого вот возражения этому. Ну, конечно, вы правы, что можно действительно, так сказать, можно сказать, ну, как тут возражать против того прямо? Надо же прямо возражать против того, чтобы русскую литературу изучать в контексте русской национальной культуры, в соответствии с ценностями. Прямо ведь этому возражать нельзя? Ведь это тогда получается что? Тогда получается, что да, мы действительно против того, что милость выше правосудия.
Против,
да,
вообще самого автора,
да,
получается.
Мы действительно, да, не
позиции.
Только против автора, а против, хотя это, конечно, тоже. Мы до сих пор, как вот с советских времен, еще большевистского, так сказать, такого, раннесоветских,
затвердили,
что, ну, вот Пушкин, что такое Пушкин? Мы сейчас укажем на ошибки Пушкина, на ошибки, значит, там, Гоголя, на ошибки Толстого, на ошибки Достоевского. У нас вот они отсталые люди вот такие, так сказать, они своему классу следуют. Вот,
реакционные.
Да, они реакционные. Мы не туда идем. А потом попытались это, так сказать, перетолковать, убрав такие очевидные, ну, такие изъяны вот этого самого подхода классового. Но потом, поскольку так нельзя, то и повторю, что никаких прямых открытых возражений нет. Все как будто говорят, да, так. Ну хорошо, если это так, то где следы этого в нашей образовательной системе? Очень-очень странно. Но, может быть, вот наша передача кого-нибудь побудит хотя бы к возражениям, если не к, ну, такому все-таки, к тому, чтобы поставить вот это образование, поставить это преподавание, ну, как бы с головы на ноги в соответствии с ценностями русской культуры. Вот еще один пример, еще один сюжет из «Капитанской дочки». Это относится он к части эпиграфов. Как мы с вами, кажется, говорили уже, что здесь два рода эпиграфов. Книжные, как будто бы относящиеся к дворянской культуре, и фольклорные, как будто бы относящиеся к культуре народной, то есть просто народной. Вот третья глава «Крепость». «Мы в фортеции живем, хлеб едим и воду пьем. А как лютые враги придут к нам на пироги, зададим гостям пирушку, зарядим картечью пушку». Солдатская песня. И второй эпиграф к этой же главе. «Старинные люди, мой батю». Недоросль. Вот один фольклорный, другой книжный, и как будто бы вот какое-то вот столкновение продолжается. Но мы видим, что никакого столкновения здесь нет, что перед нами такой диалог, причем благожелательный диалог. Это видно уже издателю из большого времени. И мы видим слово «фортеция», заимствованное, но оно в фольклор вошло. солдатская песня, мы в фортеции живем, вот, такой вот такая шуточная песня. Мы видим, что Пушкин заменил слово «отец» фонвизинское на «батюшка», как бы вот он в сторону народную заменил, не «старинные люди мой отец», «старинные люди мой батюшка», а самое главное, что перед нами об одном и том же говорят эти эпиграфы, утверждают одни и те же ценности, которые, опять-таки, видны в большом времени русской культуры, но не видны в малом времени вот того самого пугачевского бунта. И еще вот последнее об этих эпиграфах, насколько, как это можно на уроке, может быть, показать учителю, там, на лекции, преподавателю университета, что первый эпиграф в первой главе, где как раз употребляется слово «отец», а не «батюшка», «княжнин», как раз «был бы гвардии он завтра капитан, того не надобно, пусть в армии послужит, изрядно сказано, пускай его потужит, да кто его отец?» Вот перед нами вопрос, кардинальный вопрос для капитанской дочки. «Да кто его отец?» То есть, какое преемство здесь? Конечно, Пушкин играет с этим текстом княжнинским, играет, но очень интересно играет. «Отец мой», первый Андрей Петрович Гринёв, в молодости и так далее. Как бы ему из прошлого задает вопрос, да кто же его отец, а он...
Диалогичность.
Да, диалогичность. «Отец мой Андрей Петрович Гринёв», а потом будет «Вещий сон», а потом будет «Посаженный отец» Пугачев. И вот этот вопрос, да кто же его отец, он очень интересен. То есть, с одной стороны, отец... Андрей Петрович Гринёв, а с другой стороны, посажен Пугачёв. И внешним образом это противники и враги, но мы помним, что для Гринёва, который недоросль, который, может быть, вот без этого становления его как личности в тяжелых таких условиях и остался бы таким...
Петрушей,
или, может быть, еще хуже, он бы остался недорослем Фонвизина того же самого, он, может быть, остался тем же самым, так сказать, Митрофанушкой, потому что образование у него, помним все какое, пристрастие у него тоже, гонял голубей также, никаких как будто не было особых достоинств. Начинал он с того, что проиграл 100 рублей, так беспутно начал, но потом как раз Пушкин показывает, что достойный...
В этих испытаниях...
Да, один из таких лучших героев русской литературы, достойнейший человек. И это тоже как-то связано вот с тем общим, что есть и у отца человека чести Андрея Петровича Гринёва, и все-таки есть у Пугачева. У Пугачева при всем его злодействе есть представление, что все-таки милость выше. Помиловал же он тоже Гринёва, понимаете? Значит, давайте задумаемся. Если вот та иерархия закона и благодати, милости и правосудия общая и у Гринёва, и у вот отца его Андрея Петровича, и у Екатерины, и у Пугачева, и у Маши Миронова, если она единая, а у исследователей и тех, кто все-таки в школе преподает эту литературу, она не просто несколько другая, а прямо противоположная, то может ли быть сколько-нибудь адекватно представлено это произведение, вообще-то говоря, детям или там студентам? Ну, по-моему, тут ответ очевидный.
Напрашивается.
Да, ответ напрашивается. И только стоит просто набраться смелости и это признать. То есть просто поставить на ноги это самое обучение. Это не означает, что мы должны превратиться в там, людей 18 века. Пушкин же не превратился. Он же это описывает и тоже не из 18 века. Отсюда эпиграф, отсюда он рассматривает также. Более того, это ведь одно из таких последних произведений Пушкина. Это уже поздний Пушкин. Да, Пушкин времени... Как раз письма Чаадаеву. Это как раз время, когда Пушкин пишет письмо Чаадаеву с такими известными строками, знаменитыми строками, которые часто подчеркиваются, помнят, что вот никакой истории он не хотел бы, кроме той, которую нам Бог дал. Это часто подчеркивает, забывая при этом, что та история, о которой говорит Пушкин, это все-таки христианская история. Потому что в это же время он как раз утверждает, что греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер. особенный национальный характер. Даже если в малом времени, вот пушкинском, как раз рассматривать капитанскую дочку, непонятно. Вот Пушкин говорит о национальном характере, о том, что как раз православие его определяет. А поздний Пушкин приходит к этому. Поздний Пушкин, а не ранний. Как это не замечать, непонятно. Или, например, вот мы говорили с вами о Пришвине, о том, что Пришвин в свое время сказал, что моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить, то и другое для меня только археология. Моя родина, непревзойденная в простой красоте, в сочетавшейся с нею доброте и мудрости, моя родина — это повесть Пушкина «Капитанская дочка». Теперь я спрашиваю, это что, Пушкин как-то, ну что ли, злостно перетолковывается Пришвином, что ли? Да нет, Пришвин находится, как это вот 1933 год, когда Пришвин говорит, наконец дожил до понимания капитанской дочки, абсолютное поношение русской духовной традиции, препарируется Пушкин в школах чудовищно, в советских школах самым чудовищным образом, и вот находясь вот в этой атмосфере, наконец догадывается о главном Пришвин, и вот говорит о капитанской дочке как о родине. Как о родине. Так вот моя позиция такая, что все-таки вот в этом большом времени русской культуры, в 1933 году, как раз Пришвин, когда догадался, о чем капитанская дочка, ему лучше прояснился смысл этой капитанской дочки, чем его понимали не только вдалбливающие что-то противоположное сонам подготовленных шкрабов, школьных работников на тогдашнем жаргоне, шкрабов, но и даже лучше прояснился смысл вот в большом времени русской культуры Пришвин, чем современникам Пушкина. Чем современникам Пушкина, которые...
Лицом к лицу, как известно, вот, лица не увидать.
И весь мой такой пафос как раз всего-то навсего состоит в том, чтобы мы тоже признали, что нам сейчас больше может открыться у того же Пушкина, чем это до сих пор видели и видят как современники Пушкина, так и другие его толкователи, которые все-таки, в отличие от нас, не пережили вот так, Богу, эту катастрофу. Это. Вот мне хотелось бы вот на этом, наверное, закончить.
Ну, с другой стороны, Иван Андреевич, спасибо вам огромное, но до Пушкина же надо еще дорасти. Значит, не доросли, во-первых, а во-вторых, пусть нам с вами утешением будет то, что в малом времени российского литературоведения, наверное, это еще не очевидные истины, вам приходится вот их, что называется, разжевывать и пояснять, но будем верить, что в большом времени все-таки все это станет очевиднее, потому что действительно, ну, правда, вот для меня это тоже не очевидно. Вот когда вы рассказываете, мне кажется, так все понятно, я думаю, действительно, почему же я не догадалась? Поэтому все-таки, конечно, нужна помощь ученого, но слава Богу, что у нас такая возможность есть, поэтому только бери, открывай, читай.
Спасибо. Ну вот надо нам, видимо, смириться. Мне, например, нужно именно смириться перед тем, что вот это большое время, оно же не одномоментное, так сказать.
Да, ну вы-то свое дело сделали, вы со своей задачей справились.
Не вполне. Вот что я сейчас делаю? Я пытаюсь как-то популяризировать то, что у меня все-таки, ну, несколько другим языком, с другим там, ну, научным материалом, с антуражем.
Более популярным, конечно.
Вот я пытаюсь сейчас чуть-чуть с вами разбеседовать. Спасибо вам, потому что вы побуждаете вот рассуждать на такие более важные темы, чем рассуждаю, наверное, я в своем достаточно локальном, замкнутом литературоведческом цеху. Спасибо.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, дорогая матушка Танина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Храни вас и Господь. Ну что ж, дорогие братья и сестры, вот, может быть, нам начать вот чего. Как-то здесь в последнее время мне просили вот помолиться и попечаловаться о священниках. Один заболел тяжело, а у другого неприятности там, в жизни и в служении. Мы же все люди, и у нас не все время там благодать нас прямо так вот осеивает и хранит, нас покрывает и хранит. Вот, бывает, что такие неприятные и тяжелые периоды в нашей жизни. И некоторые говорят, вот как жалко, вот священник там заболел или что с ним случилось. Вы знаете, конечно, ну, разумеется, жаль всякого человека, с которым случилась какая-то беда. Жалко и, ну, очень от души хочется, чтобы он как бы преодолел это, чтобы вся эта полоса какая-то тяжелая, если вот на него в жизни пошла.
Некоторые люди, даже не раз я слышала, как бы этим и смущаются, говорят, ну как же так? Он же священник, в алтаре приносит жертву бескровную, столько он молится, и как же он мог там заболеть тяжело? И как же он мог там пострадать как-то по службе, или в семье у него что-то произошло сложное. Но вроде как будто священник от чего-то, или монах, или архиерей, от чего-то так прямо уже защищен уже на земле.
Ну, видите, это следствие, вот такие вопросы, недоумения, это следствие того, что мы вообще не знаем своей веры, своей религии. Не знаем, что такое христианство. Мы, ну, не читали Священного Писания. А бывает так, что очень часто бывает, что и читали, а как-то вот до души, до понимания, до ума эти слова не заходили. И вот все мы как-то действительно ждем какой-то спокойной жизни. Ну, действительно, люди часто приносят, ведь, ну, даже не часто, я бы сказал, а обычным делом, обычным образом приносят записки, когда кто-то заболеет, помолиться о здравии. Или что-то случилось такое тяжелое в жизни, ну, вот, ну, с детьми обычно бывает, или с мужем, что заболел, опять, когда попал в какую-то тяжелую историю. Дело-то все в том, что люди не понимают того, что самое главное и страшное в жизни, от чего надо прежде всего опасаться попасть вот в такую какую-то, ну, отступить от правильного, ну, пути христианина, понимаете? То есть заблудиться в мире. Нам дает Господь указание, Он дает нам направление на правильный путь. И для этого, чтобы увидеть это свой путь, который перед тобой лежит, вот мы ходим, приходим в церковь, мы слушаем Священное Писание. Дома тоже. Я вообще, знаете, Священное Писание — это очень, очень интересное чтение. Даже просто, ну вот как интересная книга. Если внимательно вот вслушиваться в то, что ты читаешь, вдумываться, ну, как вообще-то положено, между прочим, положено. Если ты что-то читаешь, ну, ты думай, что ты читаешь, зачем? Что там тебе говорит этот текст, который ты читаешь? Как приложить это к твоей жизни? Ведь это же не просто вот сел и углубился в какой-то в текст, и вот я потом поднял голову, а 3 часа прошло. Как хорошо, так вообще отключился. Это, знаете, это наркотики так действуют. Ну, вот выписка, какие-то телевизионные всякие развлечения вот так вот действуют. Сил, кстати, очень интернет действует вот так же. Это просто поразительно, совершенно просто поразительно. Когда захочешь вот что-то приходишь туда, что-то тебе надо узнать, отвлекся на какие-то, даже не то, что отвлекся, а вот там нажал кнопочку одну, нажал кнопочку другую, там посмотрел то, посмотрел это. Смотришь, боже мой, так кажется, что прошло 5 минут, А на самом деле ты уже 40 минут сидишь в этом интернете, и вообще там сколько-то. Вообще и время, вот такое впечатление, что в этот момент время включается с огромной скоростью. Оно начинает, кто-то пожирает у тебя твое время. Ну, это я к слову говорю, понимаете, но Священное Писание, это не для того, чтобы вот так вот углубиться и потерять вот это вот, чтобы поскорее прошли дни жизни, минуты, часы, а для того, чтобы изменить твой взгляд на мир, понимание о том, в чем ты живешь, какова твоя жизнь. Для этого нужно приложить силы, приложить внимание к этому. Понимаете, ну там же, я даже удивляюсь, многие люди вот спрашивают, ну так же, как сказал Господь, ну в мире скорбно будете, ну послушайте, ну это же слово, сказанное Богом, но вы понимаете, что вы читаете, ну вы это слово, вот это говорит Божье, вы знаете его, вы слышали, но как вы приложите к своей жизни или к тому, что вы хотите получить от Господа? Что вы хотите после вот нынешнего посещения церкви, что вы ожидаете от него? Ну, не для того, чтобы послушать приятные песнопения, которые, кстати, частенько не бывают приятными, потому что у нас сейчас хоры, они вообще, ну, я об этом я не буду больше говорить. Ну, так вот, ты немножко как бы душа немножко страдает иногда, вот, когда слышишь, что поют и как это все происходит. Ну, так вот, понимаете, ну все равно, постоять в теплом месте, так, ну, приятно, и на душе как-то так хорошо, потому что ты в каком-то духовном пространстве, в духовном процессе находишься. Ну что это за процесс? Что это за пространство? Что это вокруг тебя? Что оно, как оно на тебя действует? Ну вот действительно, в мире скорбной будете. Ну как? Как же мы после этого слова, как мы можем, ну, как бы, требовать, как бы, или ожидать, что вот я в церкви, теперь со мной ничего не случится. Теперь я вообще, там, Бог мне обещал, что я буду там здоровым. Ну, или если попрошу, не сам по себе он мне даст, а вот попросить у него, и он мне все даст, чтобы был здоровый, чтобы дети были здоровыми, чтобы, ну, чтобы с ним было все в порядке в их жизни. Ну, понимаете, в чем дело? Господь нас призывает к труду. И этот труд, как и любой труд, не всегда бывает так, ну, что ли, приятен и радостен. Понимаете, вы на своем участке что-то делаете, там, с своей землей, там, что-то сажаете. Потом вы поднялись, у вас спина болит. У вас руки грязные. Вы, может быть, порезались. Может быть, вы, ну, мало ли что, понимаете. Но вы знаете, для чего вы это делаете. Вы делаете для того, чтобы получить плоды со своей земли. Ну, так и здесь же то же самое. Мы же трудимся не для того, чтобы у нас руки были чистые, у нас спина не болела, чтобы мы были всегда здоровыми, такими бодрыми, крепкими. Бывает так, что наковыряешься, что ноги не стоят, да, знаете, да даже просто вот выстоять в церкви там, ну, 2 часа, скажем, длинная служба бывает 3 часа, то трудно. И то трудно, потом бывает, ноги болят, особенно если человек не молод или там, ну, больной какой-то, это трудно. Но я всегда удивляюсь, всегда как-то мне так, даже не удивляюсь, а радуюсь, потому что я вижу, как пожилые люди, они приходят сюда, иногда они там присаживаются, но вообще приходят всегда на все праздники, я знаю этих людей. Я думаю, надо же, вот они, им же трудно, им же больно стоять, ноги болят, там, усталость, им нужно добраться до церкви, еще дойти. Это все трудно, тяжело, но всему свое время. Ты потрудись, а потом уже получишь плоды. Ну и здесь ведь тоже так же. А мы этого как бы совершенно как бы не понимаем. Я говорю вот о записках, о людях, которые там просят помолиться своих детей, когда у них что-то случается. Что-то случается. Вот какая-то болезнь на них нападет, или что-то, проблема там. Ну, они не приходят, они не жалуются. Душа у них как бы, ну, по крайней мере, словесно, у них не болит за то, что дети, какие-то близкие, не приходят в храм, что они неверующие. Наоборот, они как-то странно, многие люди говорят, что он верующий, там, сын или муж, он верующий, он в церковь не ходит, но он верующий. А в чем выражается эта вера? В чем? В том, что он знает, что там что-то такое есть, где-то такое там наверху, где-то такое да, над облаками, или где такое вообще в мире. Как это отражается на его жизни? Никак. Никак. Он ничего не дает тому, от кого зависит, как вроде как бы, его жизнь вся зависит. Он ничто не жертвует для этого, ни своим здоровьем, ни своим временем, ничем. И близкий человек, он тоже верующий, он говорит, что об этом своем ближнем, близком человеке, он говорит, что он верующий. Ну как? Это значит, что и у него самого в душе, у этого человека, тоже что-то неправильно. Это какая-то не та вера, не та. Потому что это открывается только тогда, когда что-то случается с тобой или с твоим близким. Открывается, что вера у тебя она странная какая-то. Ты ожидал, что все будет хорошо. На каком основании? Почему ты ожидал, что твоя жизнь будет без проблем, без болезней, без трудов, без усилий, без падений? А что будет все так вот хорошо? А когда что-то случается, ну как же так? Сразу начинается, а как же так? Как же это могло так получиться? Ну как могло получиться? Ну, если мы, ну, я не знаю, там, священное писание, вот мы не читаем, но почитаем, это же любимое было чтение наших отцов, дедов некогда. Житие святых. Ну, посмотрите, как святые, как они жили. Я в прошлый раз мы с вами беседовали. Вот я два этих человека, Алексей Человек Божий и Алексей Константинопольский мученик. Я вот рассказал, как мог, сделал некоторые выводы из этого, что путь к Богу, к спасению души, он самый разный, может быть, самый разный. Но в любом случае, в любом, он не обходится без страданий. Он не обходится без терпения, скорбей, болезней, трудов. То есть вот это тяжелый путь. Тяжелый путь. И если на этом пути нас посещают какие-то болезни тяжелые, ну что же, мы знаем, что... И многие святые были больными, да, больны они были, и они не могли излечиться сами. Как мы вспомним даже вот апостол Павел, как он сказал, в плоти у меня жало сатанина жало, то есть сатана его был попущен ему чем-то мучить этого человека, какой-то болезнь. Некоторые говорят, у него была эпилепсия. Тяжелая болезнь очень, которая действительно мучительная, которая не дает так вот, ну, благостно и спокойно жить. Вот он проповедовал. Он был первоверховным апостолом рядом с Петром. И болезнь его она не оставляла. Причем он говорит, что он просил у Господа, не раз просил, чтобы ему, ну, болезнь эта была от него отнята. И что сказал Господь? Это не полезно тебе. Не полезно. Видите? То есть болезнь, она всегда попускается Господом для какой-то пользы человека заболевшего. Пользы, духовной пользы. Потому что иногда бывает какой-то грех, может быть даже, грех человека, который он сам не замечает. До какого-то момента, вот до какого-то момента вдруг он заболевает, и как-то начинает испытывать страдания, которых не было до этого. И что-то меняется в его душе, он вдруг видит то, чем он, то, что не видел до этого, что он должен в душе своей исправить. Но это же, я не знаю, ну посмотрите, почитайте, братья и сестры, ну посмотрите. Вот я понимаю, да, когда любимый какой-то твой духовник, священник очень хороший, известный. Я помню, когда... Ну, у меня же тоже, мне же были, я очень некоторых священников очень уважал, любил. И когда они заболевали, действительно было тяжело. Как-то думал, Господи, ну что же это? Но все-таки я, думая так и как-то ощущая боль, душа ощущает боль этого человека. И, конечно, когда душе больно, она страдает. Ну и подсознательно, конечно, ему хочется эту боль вывести вот из своей души. Да, но все-таки мы должны понимать, что если это есть, это для чего-то, какой-то пользы человека. Так что мы одновременно болеем вместе с этим человеком про себя. Но мы должны молиться. Во-первых, о здравии, конечно. Ну, естественно, мы молимся всегда о здравии друг друга. Но если поступает какая-то болезнь, мы понимаем, что Бог послал мне или соседу моему, или ближнему моему, какого-то ближнему человеку, для чего-то. Мы молимся и хотим, чтобы он исправился, чтобы он выздоровел и телесно, и духовно. Но это не всегда получается. Не всегда. Иногда некоторые святые, они вот, не знаю, там Амвросий Оптинский, всю жизнь он болел, он лежал, ему было тяжело, у него не один раз у него меняли рубашку, потому что он был совершенно мокрый весь от этой болезни. Понимаете, ну и что? Что же? Ну вот такая у него была жизнь. Так вот Господь дал ему вот терпеть вот эти вещи. А многие из нас же, мы же знаем, из нас, я имею в виду и священников, и епископов, какие священники, епископы, и кто угодно, ведь папы римские, и патриархи, какие они терпели страшные нападения от врага. Просто они терзали их плоть, ведь от врагов. И мы знаем, что многие мученики, то есть их просто убили за исповедание веры. Ну как же? Если мы такие слабые, такие хилые, так что мало делающие в церкви, так мало представляющие опасность для врага, для нашего, для врагов церкви. Если мы страдаем за то, что мы христиане, ну как же действительно может страдать человек, который является одним из столпов церкви, одним из столпов, епископ или священник? Ну как же? Мы знаем, например, вот сейчас будет память святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Мы знаем, что он был великий чудотворец. Великий чудотворец. Он совершал чудеса, и совершали чудеса по его молитвам. И есть толстая книга, наполнена коротенькими историями, как он помог одному человеку, другому, третьему. То есть это неисчислимое количество чудес, которые он совершил. Мало того, что при жизни он исполнял то, что просили от него. А попросили самых разных вещей. Одного исцеления, кто-то заболел, у кого-то какая-то с работой, там какой-то с его ситуацией была, со службой его была тяжелая. А кто-то просил о женитьбе или о замужестве. И там написано, все это то, что просили. Все это было, все это исполнялось по его молитвам. То есть он великий молитвенник был. И что же? Мы, большинство, может быть, не знает, что он в конце жизни, он стал мучеником. Мучеником стал. Вот несмотря на это, великая благодать Божия, которая была на нем, великий дар исцелений и прозорливости, вот он стал мучеником. Причем он знал, что это с ним случится. Знал и не отступил ни на шаг, не попытался избежать этого. Он стал мучеником, его изувечили. Об этом никто почти не говорит. Это было так написано. Это единственная книга, которую я прочитал, где было о нем написано. Это книга Сурского, которая, по-моему, называется «Праведный Иоанн Кронштадтский». Вот именно там это описана удивительная вещь. И что же? Что же Бог его не защитил? Почему? А вот нужно было ему почему-то, нужно было ему пострадать. Вот так стать мучеником в конце своей жизни. Может быть, да не может быть, мы знаем, что всем мученикам Господь дарует венцы в царстве своем. И что-то нужно было ему, как-то нужно было ему еще пострадать, вот просто вот так плотью своей пострадать, для того, чтобы получить венец, достойный его подвигу, всей его жизни. Вот, дорогие друзья, а мы жалуемся. А что мы жалуемся? Почему? А вот потому, часто говорю, мы ожидаем праздников, утешений, чего-то всего хорошего в церкви, всего теплого, мягкого, вот жизни такой спокойной, благочестивой, милой, как я не знаю, как еще сказать, но вот чего-то такого. Но это же не христианство, дорогие братья и сестры, это не христианство. Если нам дорог какой-то человек, конечно, мы молимся всегда и за себя, и друг за друга, еще скажу, о здравии, о том, чтобы дать нам... Обратите внимание, есть такая фраза в литургии. Мы молимся обратите внимание, в одной из Евхинии говорится, мы просим доброго и полезного для себя. То есть, смотрите, во-первых, доброго. Того, чтобы нас утешало, охраняло бы нашу жизнь, чтобы жизнь была наша в покое. Но с другой стороны, мы просим не с другой стороны, а одновременно, тут же, и полезного. А извините, полезная может быть для нас и хирургическая операция, которая без крови не обходится. Так что мы просим, чтобы нам дать все то, что полезно нам для плоти, для нашей, и для духа. А прежде всего, вообще-то, для духа, конечно, для нашей души, чтобы душу нашу исправить. Так вот, а это не всегда, я говорю, обходится без крови и без страданий. Вот, дорогие братья.
Недавно отошедший от нас старец Ефрем Аризонский писал, что тот, кто смотрит на страдания сквозь призму вечности, уже победил. Вот, очевидно, об этом же самом, да, батюшка?
Ну да, конечно. Конечно, но я бы не смог бы вот так сказать, что уже победил. Потому что вы знаете, что одно дело понимать умом, что вот правильный взгляд какой должен быть. А другое дело, когда тебе подступит к твоей плоти, в твоей душе подступит враг, и тебя мучить начнет. Вот это, понимаете, это еще надо, это другое совсем дело.
Это надо преодолеть, да?
Да, вот здесь надо победить. То есть понять-то понять можно, а вот как самому пройти через это, вот здесь вот наша вера, она испытывается каждого человека. Не в правильных рассуждениях, не в правильном понятии того-то, а в правильном выборе, что вот сейчас я должен сделать. Понимаете, я, может, приведу из другой области пример. Ну, когда людей мучили в застенках большевистских, когда их просто, не знаю, это чудовищное мучение и издевательство, которым подвергались там люди, и чтобы они оклеветали ближнего своего, выдали как какого-то, назвали какое-то имя, или солгали. Бывало очень часто, что требовали, вот скажи, вот то-то и то-то там, на себя наговори, на ближнего своего. Я думаю, что всякий человек знал, что это ложь, что этого делать нельзя. И что, если ты хочешь сохранить свое человеческое достоинство, ты не должен идти на поводу вот этого. Это одно дело. Но бывало, что людей доводили до такого состояния, когда они уже были как бы без памяти. Но это тоже, я вам скажу, это тоже проверка веры. Потому что в такой ситуации одни не выдерживали. Это просто выше человеческих сил выдержать это. А другие выдерживали, потому что им помогал Господь, потому что их вера оказывалась сильнее вражеского этого обстояния. Вот, дорогие друзья, вот о чем надо заботиться, позаботиться о том, чтобы ни в каких ситуациях, ни в болезнях, ни в клеветах, которые для тебя, может быть, самые близкие твои люди на тебя клевещут, или, может быть, собратья по церкви, люди, которые стоят у одного престола с тобой, вот чтобы это пройти тоже, понимаете, и не сорваться, не изменить Богу и своей совести. Вот о чем мы должны, к чему мы должны готовиться. Потому что мы не знаем, что там завтра у нас будет. Может быть, какие-то общественные, какие-то изменения в государстве, там, в обществе, в церкви. А может быть, просто твоя болезнь будет быть такая, что в общем, только понадобится вся твоя вера, все твои силы, чтобы противостоять этому и не упасть. Вот, дорогие друзья, вот я здесь. Я пытался как бы объяснить, рассказать этим людям, которые вот мне говорили, что вот, ну как же так, вот как вы говорили, Антонина Александровна, да. Ну это обычно очень, это очень часто. Многие так говорят, ну как же так, ну что же такое случилось, ну неужели Бог не мог, так то-то и то-то, то-то и то-то. Господу виднее, как нас спасать, каким образом привести нас к спасению, нас и наших близких.
Мне вот еще очень ваша мысль показалась глубокой, важной, батюшка, о том, что вот такие люди, страдающие чем-то от обстоятельств, от болезней, да мало ли от чего мы все страдаем, они обстоятельствами видимой жизни подтверждают правильность своей сокровенной духовной жизни, да, я правильно
да.
поняла? То есть, если мы вот внешне
правильно.
Страдаем, да, значит, мы на правильном да. пути, получается.
Да, да, конечно. Но это простой как бы такой вывод из нашей веры, потому что если мы будем скорбны в мире, ну как же нам как бы жалеть? Ну, может быть, это как бы и жестко, и сурово звучит это слово, чтобы не жалеть. А вообще, в принципе, ну, мы должны принимать то, что нам дает Господь.
Да еще и с благодарением принимать, вот что
да,
самое и трудное.
Если, да, и если люди эти, которые вот как священники, в частности, там, вот, о которых я начал говорить, или там наши святые, если они сами радовались, а не с послания этой благодати вот, претерпеть, помучиться за Господа, ну что же мы...
Нет, за Господа понятно, но да. всякое ли страдание получается за Господа, батюшка?
Да, да, всякое. Если эти люди благодарили Бога за все искушения и скорби, которые Он попустил им претерпеть, и неужели мы будем жалеть их за то, что они были благодарны Ему? То есть, понимаете, они благодарили Господа сами за свою жизнь, за ту жизнь, за эти испытания, которые Господь дал вытерпеть. А мы будем жалеть и сокрушаться этими их страданиями. Это неправильно. А, что вы спросили, простите, еще раз.
Что Маша. Пострадать за Господа, это понятно. А вот всякое ли страдание наше
ага,
за Господа?
Понял, да. Да, всякое страдание. Всякое страдание христианина, оно, если он благодарит за это Господа, за то, что он попустил ему это претерпеть, оно меняется ему в подвиг. Потому что просто само терпение боли и благодарность за это своему Создателю, это и есть подвиг. И вот опять я скажу про царственных страстотерпцев. Нам часто говорят, а что же, вот к ним не приступали, чтобы они отреклись от Бога. Им же не требовалось отступить от Христа, от своего Господа. Да, действительно, этого вопроса не стояло перед ними. Это и мучители их. Не предлагали им отречься от Христа. Но дело в том, что эти люди, наши святые, страстотерпцы царственные, они всю жизнь свою отдали Богу. И все время, терпя множество, мы все ведь терпим, каждый человек терпит свои какие-то боли, страдания, оскорбления, что-то такое, что как бы хочет их вывести из этого состояния вот, терпения. Чтобы они, помните, как говорила жена Иова, похули Бога и умри. Вот дело в том, что если мы противостоим этому, мы не хулим Бога, не укоряем Его за то, что Он дал нам претерпеть эти страсти и искушения. Но мы, если благодарим Бога за то, что Он дал нам это все претерпеть, это и есть подвиг подвижничества во Христе.